Хочу сегодня немножко так пообщаться. Знаете, во-первых, вот сейчас прославление когда шло, когда мы поклонялись, и мне пришло местописание, помните, Павел пишет в Ефесянах, да, что наше брань не против крови и плоти, но против всяких начальств, властей, злобы поднебесной. То есть не в смысле против начальников, которые у тебя на работе или где-то еще, а против духовных властей, которые существуют, которые мир невидимый, да, то есть демонические какие-то творения, как бы не сказать, твари. Вот, и против этого идет определенная битва. И как идет эта битва? Как она сражается? И у нас, у каждого есть свои какие-то понимания на эту тему, какие-то взгляды, но я скажу такие, ну, практические некоторые моменты, начну с этого. И буду говорить дальше чуть-чуть о другом, но, знаете, просто как бы поразмышлять. Основная битва, она идет сейчас. Она идет внутри нашего сердца, внутри твоего сердца. Идет эта битва, сражение. И как эта битва выражается? И у нас, да, ассоциация с битвой, ну, определенная. Да, там, мы вспоминаем обычно поле боя, там, мечи, более современная молодежь, она наверняка там автоматы себе представляет или еще что-то. То есть как битва, это как война, сражение. Но битва духовная, она может быть в духовном мире так и выглядит. Но здесь, в буквальном смысле, как высвобождаются те атаки или те духовные как бы удары, которые могут наноситься дьяволом в твою собственную жизнь. И знаете, она выражается тем, что ты можешь переживать как уныние, ослабление желания чем-то двигаться, что-то делать. Тебя может атаковать лень, тебя может атаковать огорчение, тебя может атаковать заботы мира сего, и это может быть атакой. Это то, что максимально хочет украсть тебя от близости с Богом, от тех, от тех дел или той сферы, в которую Бог желает тебя ввести, потому что каждого из нас Бог желает вести. Ты согласен с этим? Каждого человека Бог желает вести. Написано в Писании: «И держу тебя». За какую руку, кто помнит? Правую, да? Правая рука, мне нравится. Кто знает, как на старославянском правая рука? Десница, правильно, десница, да? Мы даже читаем, когда символ веры написано, да, «И поставил Иисуса одесную». Мы иногда думаем рядом. Одесную — это в смысле по правую руку. Это очень сильный смысл, что тот, кто обладает властью, стоит по правую руку, становится. Вот. И Иисус, Он желает каждого из нас, Бог, Он желает Духом Святым вести нас в этой жизни тем путем, который Он нам приготовил и хочет направить. И хорошо, когда мы на это отзываемся. Хорошо, когда мы послушны и преодолеваем то, что нас атакует. Но плохо, когда мы очень плотно проигрываем. Друзья мои, вот мы говорили несколько моментов, здесь проповедовали уже много проповедников, да. Вот недавно и Павел Анатольевич Пашков приезжал, проповедовал. О том, что сейчас это время серьезных таких, ну, переживаний, что тебе нужно в чем-то прорваться, прорваться в, там, в исповеданиях, прорваться, может быть, в наставничестве, прорваться еще. Для чего? Для того, чтобы пройти этот трудный момент, этого трудного времени, которое сейчас как волны захлестывают каждого из нас. Я говорю, слово «церковь» — это в смысле тебя и меня. Все это закрывает, накрывает нас как волнами. И в наше сердце начинает приходить такое, знаете, серьезное атаки пассивности. Я вот дам негативное свидетельство, но не в момент как бы для осуждения, а в момент, чтобы мы поняли, что я скажу о некоторых людях, но на самом деле ты находишься в том же самом состоянии. У нас часто, вот в эту пятницу должно было быть лидерская встреча лидеров домашних групп. У нас, ну там, не только лидер домашних групп приходит, еще некоторые служители. Пришел только один человек из десяти. Один. Некоторые, ну, смс-ку написали. И знаете, это о чем говорить? Я понимаю, знаете, вот в школе заболел человек, да, ну один заболел, ну два заболело, ну три. Но когда эпидемия, это о чем говорит? О том, что пришла пассивность в наши сердца. Но, друзья, вот я не говорю только об этих служителях, хочу сказать о том, что ты том же, мы все находимся в этом состоянии. Но мы же отозвались Богу. Мы сказали: «Господь, я хочу идти за Тобой». Кто-то заболел. Я понимаю, что из этих людей, вероятнее всего, кто не смог прийти, действительно были уважительные причины. Но я хочу о том сказать, что жизнь верой уготавливает нас к тому, чтобы мы проходили именно эти трудности. Я хочу вас вдохновить, друзья, вернитесь к жизни верой. Потому что без этого мы не сможем пройти вот этот момент, этого времени. Понимаете, без жизни верой, без того, что ты полагаешься и чем-то жертвуешь, как бы, ради Бога. Я абсолютно уверен, как бы там ни было, если Бог, ну, допустим, говорит собрание, или собрание там служителей, или собрание подростков, или собрание детское, или тот же лагерь, который мы планируем уже делать, туда везде приходит Господь в ожидании. Но когда мы проигрываем, мы когда мы не приходим, мы не приходим, мы остаемся вне. Ты можешь сказать, ну Бог же со мной там. Да, Бог везде. Но почему-то Илии, он сказал, иди именно в определенное место, и туда вороны будут приносить пищу. Он сказал, Илии, встань, иди 40 дней туда, в пещеру, и там я встречусь с тобою. Подожди, что тут нельзя было встретиться? Бог что, не был с Илией в тот момент там? Он был там. Но он пожелал, чтобы Илия 40 дней шел в определенное место и там приготовил встречу. Когда Бог назначает места нашей встречи, и мы не приходим, то туда положено что-то Богом. Туда Богом что-то для тебя лично приготовлено, а ты не пришел. Значит, ты что-то потерял, ты что-то не получил. Это сильный образ с этими воронами, которые кормили Илию. Он мог сказать, да не хочу я туда идти, пойду в другое место. И он бы умер с голоду. Ну или может быть, там что-то изменил бы Бог, но Бог приготовил на туда место, и там нужно было быть. Я хочу тебя вдохновить. Бог не отменил наше собрание по воскресеньям. Бог не отменил наши молитвы, на которые стало приходить 2-3 человека. Кто-то из вас вообще на молитвенное вообще ни разу еще не приходил за время существования в этой церкви. Может быть, надо сделать серьезный шаг веры для тебя и в пятницу прийти на молитву, хоть разочек. Совершить героический поступок. Я даже грамоту выдам кому-нибудь из вас, кто первый раз придет, говорит, я первый раз, я тебе грамоту дам. И напишу на ней что-нибудь. Ну, там же Бог. Там же Бог. Ты же не ради меня приходишь. Ты даже не ради прославления, которое в этот момент Руслан каждый раз приходит и верно играет там. Ты же не ради Руслана приходишь туда. Но ради Христа. Ну, прорвись, поставь себе планы, цели. Будь верным, будь сильным, победи. Это и есть митва, время битвы, которое сейчас мы проходим, в которой мы сражаемся. И сейчас время побед. Так хочется остыть. Так хочется, знаете, сделать передышечку. Но наши передышечки что-то затянулись очень сильно. Я вдохновляю вас. Прорвитесь, друзья. Прорвитесь в этом. Потому что я хочу вспомнить, точнее вам напомнить, вполне кто-то читал из вас, есть такой автор, очень серьезный служитель, Рик Джойнер. И он пишет в книге своей «Пророчество 21 века» одно из пророчеств. Я хочу сегодня как раз именно с него и начать, и рассказать вам это пророчество, и мы какие вещи еще поговорим с вами. Пророчество, которое было получено им как видение еще в 1995 году. Мы с вами как раз только прорвались из одного строя в другой. Мы начали переходить, да, этот период жизни. Вот. И пророчество было донаправлено к христианам. Оно так называется «Христиане в 21 веке». Там. И я частично его попробую вам рассказать, потому что очень большое, там много чего интересного. Но мы какие моменты с вами сейчас поговорим. И я как бы проведу те параллели, которые еще в 95 году Бог уже предупреждал о вот этих событиях, в которые мы сейчас с вами вошли. С одной стороны, это здорово, потому что Бог, знаете, есть момент, вот читаешь Писание, и Бог что-то открывает и говорит, вас ожидает вот это, да? И когда ты в этом находишься, с одной стороны, сказать, ну вот, случилось, и можно расстроиться, а с другой стороны, можно порадоваться, слушай, мы там, где надо быть. Это здорово, значит, Бог нам доверил это время. Бог нам доверил в этом времени быть и действовать так, как Он хочет. Значит, Он доверяет тебе. Знаете, как про стакан. Один до половины полный, другой до половины пустой. Каждый по-своему посмотрит. Помните ту знаменитую историю, когда один миссионер, не, обувщик, он приехал в этот, две компании, по-моему, обувных, послали людей, по-моему, это было в Ливию в то время. В Африку, в Ливию, по-моему, в Ливию, да. И они оба пишут отчеты. Один пишет, говорит, все, здесь обувь пробовать нельзя, продавать нельзя, здесь все босые. Им не нужна обувь. Другой пишет, слушайте, здесь все босые, тут столько можно обуви продать. Как посмотришь на эту проблему, да? Так то же самое в нашей жизни. Мы можем глянуть на то, что говорит Бог, и можно, с одной стороны, сказать, ну вот, я попал в это трудное время. Мне так хотелось жить в такое спокойное время, хорошее, нежное, чтобы, знаете... Бабочки летали, сачок у тебя был, ты по вечерам ловил ты бабочек днем. Ну, такая, знаете, беззаботная жизнь. Но ведь хорошее время, когда ты можешь посражаться духовно. Аллилуйя. И когда я вчера, в прошлый раз проповедовал, я коснулся немного о благодати, косвенно, чуть-чуть. Сегодня я хочу чуть глубже нырнуть именно в благодать, которую мы имеем. И первая благодать, само по себе благодать, да. Благодать – это дар, который получил свыше, дар прощения, дар принятия, дар усыновления, то, что ты дитё Божие. Когда ты покаялся, когда ты принял здесь покаяние, Бог сказал, ты был потерян, и в момент покаяния, я принимаю тебя в свою семью. Ты становишься принятым ребенком Божьим. Ты был как бы никто, но ты стал дитём Божьим. Это потрясающая благодать и дар. Этого уже вполне достаточно, того, что ты принят в Царстве Его и не пойдешь в ад. Скажите здесь аминь. Это здорово, понимаете, это классно, это хорошо, что мы можем хранить себя в том, что мы получили это благословение. Но Бог на этом не остановился. Он дал нам продолжение, благодать имеет и следующую сторону. Мы приняты в семью царя, и все, что в царском доме, в доме принадлежит теперь тебе. Спасибо, Славик. Один Славик в это верит. Друзья, на самом деле, ты когда-нибудь задумайся, вот мы иногда эти мысли как бы автоматически крутим в голове, ну и откладываем на полочку. Но ты в семье царя. То есть вот все, что в царском доме есть, все принадлежит тебе. Помните, как отец говорит сыну, все мое, твое. Бери, старший сын, чего ты переживал? Бери, все мое, твое. Мы иногда, как старший сын, ходим мимо того, что имеем, и не знаем, а можно ли, нельзя. Да, бери, говорит Господь. И это благодать, это тоже благодать. И вот сегодня об этой чуть-чуть благодати я поговорю, хочу поговорить о некоторых моментах. Но я вернусь к пророчеству, почему я именно с него хочу начать и поговорить об этом. Потому что сейчас то время, когда то, что говорилось в этом пророчестве, оно исполняется. Пророчество начинается, пророчество или как видение, скажем так, видение пророческое, начинается с того, что описывается поле. Может быть, кто-то из вас слышал его, но я напомню. Огромное поле, и в конце поля начинается туман. И в тумане обрыв. Причем очень крутой и сильный обрыв, идущий вниз. И люди, которые шли по этому полю, подходили к краю, попадая в туман. Кто-нибудь из вас в горах попадал в туман? Да? Вот есть момент, ты ничего не видишь, идти нельзя вообще. Все обычно останавливаются, потому что если ты попал в туман и начнешь идти в горах, все, ты можешь так заблудиться, что потом никто, или еще хуже всего, можно попасть как бы в обрыв. И вот такой же обрыв. И он увидел, что и люди, идущие по дороге к этому обрыву, попадая в туман, многие люди начали срываться. Я еще раз напомню, это пророчество о верующих. Это не о неверующих. Мы сейчас говорим о верующих людях. Люди попадали в обрывы и падали, и падали, и некоторые разбивались. А некоторые попадали в конце как бы обрыва, висели сети. Но не для того, чтобы спасти людей, а люди, которые попадали в эти сети, их захватывали. И внизу, где был в конце обрыва, это выходило к морю, была бухта, и стояли корабли. Там были военные корабли, там были лайнеры такие для богатых, и были рабовладельческие корабли с рабовладельцами и корабли как госпитальные для лечения. И те хватали людей и относили вот в к рабам туда, на эти корабли. Вот. И он говорит, и я когда увидел, что многие люди падали безрассудно, шли в этом тумане и падали вниз. И только, говорит, немногим хватало мудрости встать на колени и начинать нащупывать дорожку, по которой можно идти. Была одна единственная дорожка, спускающаяся, очень крутая тропинка с этого утеса, с этого обрыва. И по ней можно было пройти только на коленях, аккуратно нащупывая дорогу. Кто хватало мудрости, проходили по этой дороге, и потом они выходили к бухте к этой, и многие из них, которые прошли по дорожке на коленях, потом отправлялись сразу на госпитальные эти суда. Вот. И были некоторые, у которых не у многих, но были у некоторых парашюты, которые, прыгая с обрыва, открывали парашют, и их парашюты сразу выносили на эти госпитальные суда. Вот. Когда они приходили на этот суда, корабли, которые хватали рабов, как только наполнялись, они отходили от берега. Военные корабли не стояли возле берега. Я потом расскажу, о чем идет речь. Я сейчас картину рисую. Потом я вам буду как бы там, потому что дальше идет и растолкование. Не мое, а то, которое описано в этой книге. То есть Бог сразу ему сказал не только видение, картину, но он дал ему и истолкование того, что было увидено. Корабли, которые стояли военные, они... Было полное состояние хаоса. Они начинали стрелять по этим кораблям с рабами. Корабли начинали тонуть. Корабли, если военные встречались друг с другом, начинали бить друг друга. До такой степени, что пока кто-то из них не тонул. И только одни госпитальные корабли, которые... Там были, там был порядок, на этих кораблях было много пищи. Там люди, которые служили, были, ну как на этих кораблях, у них были блистающие доспехи. И их все уважали. Вот. И людей, которые попадали в рабство, их настолько измучивали, что некоторых выбрасывали, и самых слабых им удавалось взять себе на корабль госпитальный и лечить этих людей. Вот. И только одни госпитальные корабли, вот эти, знали выход из бухты. Они выходили из этой бухты и, ну, и двигались дальше, периодически возвращаясь обратно. Все остальные в полном хаосе. Те корабли, которые побивали друг друга, в конце концов тонули, и их, там было много акул, людей быстро погибали, люди в воде. А вот эти лайнеры, которые были богаты, как бы такие для богатых вроде бы людей, также оттуда потихоньку воровали людей, их терзали. И там был, так, вроде бы он богатый, шикарный, но там же также ходил, был хаос, была грязь и был беспорядок. Я остановлюсь на этой половине пророчества, потому что есть дальше продолжение этого, и расскажу, о чем идет речь. Во-первых, люди, идущие по дороге, край обрыва, это то время, в котором мы все верующие с вами подходим. Потому что то, что опускается вниз обрыв, это падение экономики, которая началась. Тогда еще в 95-м году об этом никто не думал, все жили хорошо и здорово. Это мы только в России тяжело жили. Весь мир жил очень хорошей экономикой, все было очень свободно и легко. Но он сказал Бог, что наступает время, когда экономика во всем мире резко пойдет вниз. И многие люди будут попадать в рабство. Что же это за рабство? Что это за корабли, которые рабство? Это банки, которые захватывают людей. Чем? Кредитами. Которые захватывают людей любой возможностью поработить. Потому что всякий кредит, я сейчас не говорю о том, что кредиты плохо или хорошо, но всякий кредит, он автоматически подразумевает твою кабалу. И есть кредиты, которые люди могли так попадать в кредитную систему, что в конце концов уже не способны платить. Много существует всевозможных ложных организаций типа МММ, да, вот тут недавно было и еще что-то поднималось. То есть когда конкретно, сейчас в мире столько лжи существует, когда говорят тебе, возьми кредит, мы будем за тебя его платить. Слышали, наверное, такую тут новая какая-то была движушная компания. Да, ты возьми кредит, мы тебе денег дадим еще, за тебя и платить будем. Это все полная ложь, друзья, которая захватывает людей, которая просто Бог уже об этом еще в 95-м году предупреждал. Приготовьтесь, что вы просто попадете, многие могут попасть в эту ложь, в это рабство, которое... Чуть-чуть сделайте тише, а то прям гудит. Или здесь уберите меня в этом... чтобы меньше гудело. Вот, и люди, которые попадают в это рабство. Друзья, я хочу вдохновить. Давайте мы научимся жить без кредитов. Я не говорю о том, что кредит плохо или хорошо. Это я не берусь за это судить, понимаете? Может быть, в бизнесе и важны какие-то кредитования, системы, я не знаю. Но я хочу о том сказать, что если мы можем жить благодатью в доме царя, вот почему я начал говорить о благодати, то мы можем обойтись без кредитов. Мы можем обойтись, живя верой. Знаете, вот эти парашюты, которые раскрывали, это люди, которые научились жить благодатью, которые способны доверить Богу, и Бог в нужный момент дает финансы. Друзья, когда мы живем верой, в нужный момент у тебя будут происходить чудеса. Я знаю людей, которые здесь реально переживали эти чудеса, когда Бог давал финансы в нужный момент, когда приходила нужная работа, когда все, знаете, как вот так, по благодати. Правда, было по благодати. Аминь. Было ведь у тебя такой жизни у тебя? Друзья мои, но почему люди падали? Вот это безрассудство наше. Да ничего, знаете, мы иногда идем и не думаем. Ага, обрыв. Но ты хоть спроси у кого-нибудь. А можно, нужно ли мне брать кредит или нет? Знаете, я знаю, некоторые из вас в церкви сидите плотно на кредитах. Кто-то попал на кредиты еще в мире. И хватило мудрости. Сейчас с Господом вылазит с этих кредитов, потому что, знаете, ты попал на этот лайнер, вот эти госпитальные корабля – это тело Христа. Это не просто церковь, это тело Христа. И попадая ко Христу, учась жить со Христом, ты начинаешь понимать, что в силе Бог исцелить, аминь, и выровнять твою жизнь. И вот я к чему хочу сказать? О том, что тот человек, который понимает, что, может быть, тебе трудно сейчас, и ты не научился легко двигаться верой, но ты можешь сейчас встать на колени. И на колени – это образ молитвы. Когда ты в молитве взываешь Господу и говоришь: «Господь, я очень, очень хочу пройти ту дорогу. Веди меня по этой дороге». И смотрите, в тумане можно увидеть сколько? Чуть-чуть. Только то, что близко перед тобою. И вот когда ты на коленях, ты будешь видеть, то есть ты когда в молитве взываешь, Бог тебе будет шаг за шагом открывать и проведет в это трудное время, и ты будешь в славе Господней. Скажи на это аминь. Поэтому, пожалуйста, если ты попал в серьезное рабство, если ты попал в серьезные проблемы, во-первых, откройся. Потому что есть люди, которые в церкви прячутся, страдают, но прячутся. Знаете, всякая ложь, она покрывает новую ложь. И еще хуже становится. Научись доверять. Если тебе, ты попадаешь в ситуацию, тебе хочется взять кредит, ну пойди хотя бы к кому-нибудь из духовных людей, посоветуйся, помолитесь вместе, спросите, а надо ли сейчас брать кредит, а нужен ли именно в этой ситуации. Я не говорю о том, что есть моменты, может быть, действительно так и надо, но в основном я верю в силу и благодать Господню, которую Бог может сделать без этой кабалы и рабства, решить какие-то моменты. Аминь. Военные корабли, которые там были, это те силы и власти, которые сейчас переживаются в мире, мы видим, да, неожиданные войны, ни с того ни с сего, которые начинаются, начинают стрелять в одну экономику, одного государства, другое, государства между собой воюют и бьются так, что, знаете, смотрите, сколько уже государств, войн вообще происходит, ну, в мусульманской стороне, ну, той части земли, где преобладает. То есть то, что сейчас все друг другу не доверяют, все эти конфликты, которые есть между государствами, на самом деле это полное недоверие друг к другу. И это об этом говорил Господь. И это должно быть. Но, друзья мои, когда я говорил о благодати, я хочу вам напомнить, почему я так уверен, что Бог не желает, чтобы мы попадали в кредитную систему. Потому что вообще характер Бога таков, чтобы не вводить в нас в состояние зависимости от чего-то или от кого-то. Он всегда нас, вот тут был Руслан, говорил слово, его жажда и его характер, его внутренний мир таков у Господа, чтобы мы были даятелями. Аминь. Я хочу прочитать Второзаконие, 28 глава, 12 стих. Вы это место хорошо знаете. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Аллилуйя. Ты слышишь? Что тебе говорит Господь? Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое. И чтобы благословить все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, и они над тобой не будут господствовать. Друзья, как таковая внутренний мир самого Христа, самого Бога, в том, чтобы мы были даятелями. Даятель – это тот, который имеет, чтобы дать. Ты слышишь? Это не в смысле, конечно, это внутреннее твое состояние. И мне нравится, как царь Давид, вот у него сердце было сильное даятеля. И есть в Библии очень сильный этому пример, яркий пример. Да, там можно сказать, что Давид на храм пожертвовал столько-то золота тонн, столько-то меди вообще без меры и всего-всего-всего, но это даже не тот показатель его сердца. Помните, идет битва, когда сражается Давид, и сильно захотелось пить Давиду, помните? Он возжелал такой жажды и говорит, а рядом, недалеко, на территории врага, где были филистимляне, в этот момент там находится колодец, который построил его пра-пра-пра-отец Яков, помните? Он говорит, испить бы из колодца. И трое смелых, помните, пробились через стан врага, через битву, почерпнули с этого колодца и принесли Давиду. И что делает Давид? Пьет? Нет. Он понимает, эта вода и есть истинная жертва, которую можно в данный момент пожертвовать Богу. Потому что он понимает, что эта вода принесена дорогою ценою. Во-первых, ему она дорога, ему пить хочется. Во-вторых, цена жизни этих людей, которые в этот момент сражались. И он берет эту воду и говорит «Во имя Господне» и выливает ее на землю. Потому что это и есть в этот момент настоящая жертва. Потому что это внутренний мир Давида был. Он понимал, что он готов был в любой момент для Господа жертвовать. Неважно где, в какой момент, где он, что он делал, он искал эту жертву, он искал возможность. И он увидел вот в этой воде ценность. И он пожертвовал ее для Господа и не стал ее пить. Друзья, я хочу показать о том, чтобы мы должны тоже внутри себя изменить понимание. Понимаете, если ты привык к тому, что твоя жизнь – это жизнь в кредитах, что если тебе хочется что-то новое купить, тебе нужно срочно взять кредит. Тебе что-то хочется, там, иногда дьявол придумает красивые идеи. Ну, ради детей. Вот пожилое старшее поколение знаю, вот, ради детей. Вот возьму там что-нибудь детям. Ты стань на колени и спроси у Бога, надо ли это делать. Сейчас так легко сорваться в пропасть и улететь. Понимаете, сколько у меня уже есть знакомых людей, которые огорчились, попав на серьезные кредитные проблемы, ушли вообще от Бога. Это и есть духовная смерть, о которой там говорится. Люди умирают духовно. Да, они живы, может быть. Да, может быть, там попадают под какую-то серьезную кабалу, но не живы. Но внутренне они огорчены и обижены на Бога. Но Бог-то в чем виноват, друзья? Ведь это же твое желание, твое стремление, твое хотение было полезть в эту кабалу, попасть в эту зависимость. Поэтому я очень хочу сейчас, это не вся моя проповедь, не только об этом буду говорить, но я хочу первое, с чего начать, переосмыслите свое желание сердца, свой внутренний мир, свои хотения и стремления. Нельзя, друзья, понимаете, сейчас этот мир все делает таким ярким, оно выпрыгивает на тебя и желает тебя поработить, купи меня, скорее, больше, нужно вот это, нужно вот это. Друзья мои, я на днях, а не иначе, как вчера, позавчера, похоронил свою сестру Анжелу. Кто-то знает, мы молились, она болела раком. 9,5 лет этот человек сражался за свою жизнь. И она ушла тихо, мирно к Господу. Она верующая. Но знаете, когда она заболела, ее дочь была маленькая. Сейчас ее дочери 17 лет. Она жила столько, чтобы взрастить свою дочь. И дочь уже взрослая. И она ушла к Господу. И знаете, я стоял на похоронах, были близкие родственники. Я сказал от души, ну, то, что было в моем сердце. Но я понял одну вещь. Ничего мы с собой туда не возьмем. Ни плазменные телевизоры, ни 3D какие-нибудь там особые фуськи, ни какие-то компьютеры, ни машины. Ничего ты туда с собой не возьмешь. Ты возьмешь только то, что сейчас есть в твоих отношениях с Богом. Это единственное, что ты можешь понести на небо. То, что ты построил в своем сердце. Но стоит ли нам задуматься, друзья, зачем нам идти в кабалу? Потому что на самом деле, желая, попадая в рабство каких-то физических вот этих банков, зависимостей, в конце концов, ты попадаешь в рабство между тобой и дьяволом. Потому что все это уводит тебя от Бога. Тебе нужно больше работать, чтобы заработать больше деньги, чтобы отдать кредиты. Тебе нужно больше куда-то идти, и ты не сможешь ни в церкви нормально послужить, не людям свое сердце подарить. Да, знаете, боль, постоянный страх. Кто из вас плотно попадал в кабалу, хотя бы раз в жизни вот на это? Состояние постоянного страха, что кто-то придет, кто-то заберет у тебя что-то. Ты постоянно находишься в страхе. Если ты сейчас в этом, тебе нужно покаяться, встать на колени, воззвать Господу. И я верю, что Бог в силе спасти каждого, вывести из этой проблемы каждого. Будь открыт на это. Аминь. Хорошо. Дальше я хочу, это как бы немного еще касаясь этого примера, потому что Бог, Он говорит, я даю благодать. Ты в моем доме, ты в моем царстве. Все мое твое, я начал об этом говорить. Но тут есть определенная наша тоже ошибка в понимании. Потому что мы тогда становимся другими людьми, мы как по-человечески рассуждаем, все мое, то есть все твое мое, Господь, дай. Да, мы говорим, дай. И мы ждем, когда Бог нам это даст, когда Бог нам это принесет. Вот, ну что же, я вот столько ждал, и Бог. И знаете, Бог в силе делать чудеса. И у вас у многих есть свидетельства, когда из ниоткуда появлялись деньги вдруг или что-то еще. Но Бог, желая дать, Он должен во что-то это наполнить, во что-то налить. Понимаете, ты должен стать тем сосудом, в который бы мог наполнить. Благодать, она бесконечна, она есть, она работает. Это как, знаете, как водопад с водой или как река, она постоянно течет. Но если у тебя в руках нет чем зачерпнуть, то ты не сможешь зачерпнуть. Если возьмешь, то немного ладошками зачерпнул, а нам бы хорошо ведерко бы. А кому бы и ванну бы не мешало бы, правда? А Бог говорит, да набирай сколько хочешь. Я могу дать тебе очень много. Вопрос, способен ли ты это принять? Потому что суть-то в том, не от того, что Бог не желает дать, а в том, что мы не можем это принять. Лука, 6 глава, 38 стих. Лука, 6 глава, 38 стих. Здесь написаны слова, которые говорят о том, как нам приобрести, быть способными принять эту благодать, превратиться, ну, образно говоря, в ведро. Организатор, дайте мне ведро с пожертвованиями сюда одно. Принесите, пожалуйста. Смотрите, какие слова. То есть это то, что нас превращает в то, чтобы принять эту благодать. «Дайте и дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыпется вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую отмерится вам. Смотрите, на что делается упор. Мы говорим, Бог, здорово получить меру полную, угнетенную и побольше, еще и целой горой. И Бог говорит, я дам тебе. Знаете, угнетенную, это, знаете, насыпать и потрясти. И еще досыпать, и еще потрясти, и еще насыпать так, чтобы просыпалось. То есть полное. Знаете, вот иногда так на рынок приходишь, они так накладывают так, чтобы, знаете, не тряслось аккуратно. Кидаешь, 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 чтобы оно вроде много, но вроде там пустота, и так аккуратненько продали. Бог говорит, нет, я не такой. Я другой, я хочу, чтобы вот реально полно было, чтобы тебе вот аж вот так. Вот как раз ведерочка сейчас. Потому что Бог желает, чтобы мы были именно вот этими сосудами, в которые Он хочет наполнять. Но кто-то из нас в сердце своем вот такой, я вот как Наталья, она любит примеры показывать, помнишь? Да, я вспомнил что-то про головню обгоревшую, ты как-то притаскивала. Вот кто-то из нас вот такой, кто-то из нас вот такой. Кто-то, знаете, есть рюмочки по 100 грамм, по 50. Все как-то по рюмочкам он ходит, да, вот такой, да. А кто-то уже конкретно и побольше можно взять размер. Что определяет твои возможности жить и пользоваться благодатью Божией? Абсолютно верно. Вера. Вера во что? В то, что Бог в силе это дать. А как вера проявляется? Вера без дел мертва. Поэтому здесь, в этом месте, здесь так, дайте и дастся вам. Начало-то начинается с того, что дайте. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни что-то наполнилось, и ты стал другим, твое сердце должно быть способно отдать. Потому что когда можно отдать, в это место можно еще наполнить. Знаете, у меня есть масса примеров людей, вот здесь сидящих, которые живут такой принципом. Купил новую вещь, походил месяц, другой, третий и подарил. Смотришь, через время новую купил. И опять подарил. И ты думаешь, ну как у него не заканчивается? Да потому что Бог дает. А почему дает? Да потому что отдает. Знаете, и еще больше дает, и еще больше дает. Вот этот принцип, Бог говорит, отдай. Отдай, это значит что? Это значит, ты приобретаешь любовь Божью. Нельзя быть без, ничего без любви не бывает. Только когда ты по-настоящему любишь Бога, твое сердце открыто отдать. Потому что есть люди, которые говорят так, я отдам, Боженька, наполни. Это не любовь. Это эгоизм. Он похож, только знак другой. И ты говоришь, Господь, я буду давать, а ты же будешь наполнять. А Бог говорит, не-не-не, ты, по-моему, что-то перепутал, друг мой. Все не так. Ты отдай и не ожидай. Пусть твое сердце будет направлено не на то, чтобы вот, вот на это ведерко. Знаете, вот мы такие, мне побольше. Я, мне мое, великая троица, не великая троица, да? Да, и мне бы, говорит, таблеток от жадности и побольше. Вот, и вот мы такие вот натурой, мы больше на ведро смотрим. А Бог говорит, подожди, подожди, ты смотри на то, чтобы быть даятелем. Быть сердцем открытым, чтобы отдавать. За ведро не переживай, вот тут вопрос веры. Я теперь все наполню. Будет так, что мерою угнетенную, но это не твоя часть. Знаете, это есть вот как в Писании две части. Когда читаешь, вот особенно семья и брак, есть когда Петр пишет, да, есть часть женская, есть мужская. Причем мужчины любят читать женскую часть, а женщины мужскую любят читать. И потом напоминать своим мужьям или женам, ты смотри. Вот здесь вот про это. Бог говорит, вот тут тоже две части написано. Первая часть, которая твоя, дай и дастся. А вот вторая часть, это Божья, которая говорит, что я тебе отсыплю в лоно твое. Это я тебе обещаю. А твоя задача только одно, быть даятелем. Тогда ты открываешь свое сердце, тогда ты распространяешься. И тогда по-настоящему благодать начинает работать в твоей жизни. Я знаю людей, которые, знаете, ходя годами в церковь, так и не смогли победить в своем сердце простой закон десятины. Бог сказал, давайте десятину. Ты можешь сказать, но в Новом Завете ж ничего не говорится, говорится. Когда Иисусу пришли, и Иисус обличил за то, что они давали десятину с мятой и руты, что Он сказал этим? Он сказал, что и то должно было делать, и другого не оставлять. То есть Иисус не зачеркнул десятину. Я не берусь утверждать, что десятину давать сейчас грех или не грех. Я верю одно, что мы имеем закон благодати, и даже если ты ее не давал, Бог все равно тебя любит и не перестал любить. Десятина – это не закон. Но я хочу сказать о том, что когда мы приходим к Господу, мы говорим, Господь, вот мне нравится, как сказал пастор Мацула, когда спросили его, пастор Мацула, скажите, а десятину давать или не давать – это грех? Он сказал, для Мацулы не давать – это грех. Понимаете, этот человек понял для себя, он поставил свое сердце так и сказал, что для меня это просто, я буду давать, потому что я понял. Но есть люди, которые, ходя годами в церковь, еще ни разу не дали десятины. Вам все не хватает. Но ты не можешь быть в благословении. Ты сам себя поставил в состояние, в котором Богу трудно тебя благословить. Знаете, как старший сын, быть в доме отца, так ни разу пирушку не закатил. Ну что ты? У тебя же все есть, пойди возьми. И закати пирушку, порадуйся вместе со всеми. Будь в радости, будь таким, знаете, как прекрасно, когда ты что-то благословляешь кому-то, ты смотришь ему в глаза, а у него лицо такое радостное. Ну, ты переживал такое? Но ведь здорово, когда кому-то что-то даешь, и ты видишь, у него глаза радостные. А еще здорово, когда ты даешь, а он не знает, что ты даешь, и со стороны так смотришь, а он ищет так, а кто что-то дал? А тебе класс. Знаете, особое переживание в том, что ты мог быть этим даятелем. Когда ты так делаешь, Бог будет тебя благословлять очень сильно. Знаете, я в своей жизни переживал много раз, и сейчас переживаю, но мне хочется рассказать вот то, которое в начале. Знаете, самое ценное – это в начале. Самое, когда сейчас есть много, дать легко. Ну как, кто-то сказал тут недавно, говоря о том, что когда много, трудно давать. Да нет, я не думаю, что и трудно. Когда есть что дать, легче дать. А вот трудно дать, когда нету. Я помню, мы учились в библейской школе, У нас была тогда эта традиция, мы благословляли студентов друг друга тем, что платили за них учебу. Вот. Кстати, наши студенты некоторые не могут оплатить. Если у вас у кого-то сейчас родилось желание благословить, можете поучаствовать в том, чтобы благословить кого-то из студентов, подойдя к декану и сказать, вот я хотел бы за кого-нибудь из студентов заплатить. Ну, есть у нас люди, которым учатся, но трудно. Вот. Так я к чему говорю? К тому, что был момент, когда не просто у меня было желание благословить деньгами, а мы помогали бизнесам. Потому что ну, одно дело дать рыбы, а другое дело дать удочку, которая ловить рыбу, понимаем, да? И у меня хорошо получалось с бизнесом. У меня получалось в том, что, ну, слово бизнес как громко звучит. Да, мы торговали там, всевозможные канцелярии, такое, всякая мелочь. Но, тем не менее, на еду хватало очень сильно, и даже были излишки. И я помню, один парень со мной, я сидел за столом, вот как Славик, записывал проповеди там, и один парень мне помогал все время. И ему так трудно было, так тяжело было. И я ему говорю, слушай, я дам тебе не денег, я дам тебе товар. Ну вот я уже накупил товар, я переполовинил, говорю, вот, половину тебе, продай этот товар, заработаешь денежки, купишь часть еще товара, а оставшуюся часть возьмешь себе, начнешь кушать. Он обрадовался, здорово, классно, он пошел торговать этим товаром, продал и деньги все съел. Ну вот иногда у людей бывает такой момент, когда вот, не сердце вот у него такого бизнесмена, ну ладно. Вот, и знаете, когда я дал ему этот товар, я сказал, что потом деньги мне вернешь. А я понимаю, что он вернуть не может, он съел их. И денег у него нету. Я ходил месяц и думаю, понимаю, что деньги, ну, на тот момент это суммы огромные. Понимаю, что у меня там дома двое детей, у нас мама с собой была, жена, мы в Москве жили. Надо было что-то кормиться. Для меня это были тяжелые деньги. Это большие деньги были для нас. И Бог говорит, благослови. А вот трудно, это знаете, как на коленях. Когда ты стоишь на коленях, чтобы идти тропинкой, Бог тебя поведет такой тропинкой, в которой тебе заскрипят внутри шестереночки. Знаете, вот когда едешь, и машину надо повернуть резко, и ты в край руль загоняешь, и она даже так скрипит слегка, машина ей не нравится, она скрипит. Моя вот она не новая, она скрипит очень сильно, возмущается. Вот, я даже так не до конца руль надо докручиваю. Так вот то же самое, Бог говорит, отдай. Я говорю, Господь, как? Ну, мне же эти деньги нужны. Сильно. Бог говорит, отдай. Я подошел к нему, я говорю, Господь мне сказал, благослови тебя, я благословляю тебя. Забудь. Вы знаете, какая радость у него была на лице. Но что он-то переживал, ему нужно деньги отдать. А я благословил, ведь это большая сумма тогда была. Это как сумма одной зарплаты. И знаете, я благословил его. И потом... Я сначала это благословил, сердце поскрипело. Значит, ты можешь иногда сделать для Господа, а все равно внутри там еще такое, легкие голоса какие-то. Да что ты сделал, как ты теперь будешь жить? Ты десятину отдала, тебе теперь не хватит за квартиру заплатить, там за садик или еще за что-нибудь, там у каждого по-своему. Но когда ты это сделаешь, у тебя будет другое переживание. И, поскрипело какое-то время, но прошло короткое время. Как начал у меня продаваться товар, как пошло благословение. Сказал же, благословлю дела рук твоих. Как начало прийти ходить благословение. У меня сумки уже не одна, уже две. С одной жена ходит, с другой я хожу, мы уже торгуем. И самая финальная, жирная такая точка, когда уже ехать домой, у меня две сумки товара. Сумка товара продавалась где-то в среднем неделю. У нас две сумки, это две недели. А уже ехать домой, уже школа закончилась. И мы же найдем эти с двумя сумками и говорим. Я говорю, ну ладно, я, наверное, недельки на две задержусь, надо допродать товар. Чтобы, а ты езжай домой уже, забирай детей и уезжай домой. Мы берем эту сумку и решили вместе пойти поторговать. Мы идем вместе, обычно как, раньше расходились в разных направлениях, чтобы, ну там больше продать, там больше. А то мы просто вместе пошли, идем с двумя сумками. Заходим в одно место, и у нас за один раз раскупают все сумки товара. Две. Я выхожу, у меня несколько, остался один калькулятор и ручки и стержни, знаете, эти пасты. Я стою и понять не могу, как так может быть, как, в одном месте, один единственный покупатель, нам надо было проходить неделями кучу покупателей, он раскупил все. Я когда вышел, и в этот момент Бог напоминает мне, а помнишь? Я сказал, помню. Знаете, в этот момент ты действительно себя очень хорошо чувствуешь, потому что Бог, он насыпает так, что ты даже этого не ожидаешь. Откуда придет благословение, я не знаю. Но выполни свою часть. Дастся, когда? Когда ты отдашь. Ведь Бог от тебя многого не просит. Он не просит все. Он просит только быть верным. Аминь. Хорошо, еще несколько мыслей в этом направлении. И я вам в конце постараюсь рассказать вторую часть видения, которую некоторые из вас наверняка не знают. Вот. Следующее, на чем я хочу сконцентрировать наше внимание, немножко, но напомнить, что всегда возвратись к молитве. То есть всегда услышь голос Бога, что Он тебе говорит делать. Всегда будь послушным голосу Бога, который тебя будет вести и направлять. Будь в этом вопросе открытым своим слухом. Друзья, сейчас сложное время. Очень легко ошибиться, очень трудно попасть в трудную ситуацию. Приди к людям, которые могли бы тебя наставить, если тебе действительно тяжело, и ты не знаешь, что делать. Приди тем людям, которые бы говорили тебе слово от Господа в твою жизнь. Будь таким человеком. Но молитва, знаете, именно, знаете, иногда Бог не в молитве тебе скажет. Иногда мы ждем, вот Бог, ну проговори ко мне, мы в молитве ждем ответа, или Бог в обстоятельствах ждем. Да, Бог так и делает, может так делать. Но очень часто Бог говорит тебе через людей, через других людей. Ты можешь прийти, а человек скажет какое-то слово, которое тебе просто даст ответ, как тебе поступить. Но когда ты получишь ответ, будь добр, исполни его, пожалуйста. Потому что сколько людей, услышав ответ от Господа, делали наоборот. Потому что логика не может ответить на это время. Потому что, как в этом видении, корабли, которые плавали там по гавани и стреляли в друг друга, они не знали, в тумане, они потеряны тоже были, они не знали, где выход. Только Бог знает, где выход, потому что у Него нет туманов. Аллилуйя, скажи, у Бога нет тумана. Он не стоит, знаете, и думает, ну вот этой церкви не повезло, я ошибся, не тем курсом повел ее. Ну не бывает так у Бога, потому что Бог, Он видит, что завтра, что послезавтра, что через неделю, потому что у Него это все в Нем, время все в Нем. Он прекрасно знает, что ожидает тебя, и тебе может казаться логически сейчас, вау, вот так надо поступить. Я чувствую, вот логика, знаете, человеческая подсказка, ну если я так сделаю, я туда-то вот в это вложу, хорошая фирма, вложу в нее денег, еще получу, а у Бога забыл об этом спросить. То твоя хорошая фирма в одно мгновение может лопнуть, просто развалиться. Слушай, что тебе говорит Бог. Потому что сколько обманов, сколько существует всевозможных сейчас уловок, чтобы уловить людей в западню. Поэтому будь осторожен. Аминь. Поэтому молитва. Я хочу вдохновить тебя на то, чтобы ты понял это, что не сможем мы пройти этот весь путь, если не будем стоять на коленях, если действительно не научимся доверять Богу своей верой. Доверие Богу. Знаете, вот это место Писания, которое я хочу вам напомнить, это Евреям 11:6. Хорошее место, вы его знаете все. А без веры Богу угодить невозможно, и дабы надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Второй перевод слова «вера» здесь как «доверие». И тогда получается так, что «а без доверия Богу угодить невозможно». Мы должны доверять Богу, доверить свою жизнь, свои поступки, полностью во всем довериться Богу. И это порой иногда трудно, но это классно. Ты будешь переживать хорошие переживания. Я начал с того, что мы попали сейчас, некоторые из нас, мы все, наверное, попали в это состояние, когда мы человеческое поставили более ценно, чем Божье. Почему? Ну, я сказал о служителях, почему никого толком не было? Потому что человеческое было поставлено более ценно, чем Божье. Потому что человеческое стало более важным, чем души людей, чем чье-то спасение. Почему нет такой ревности сейчас в церквях людей служить? Служить в чем? Служить в том, чтобы люди, проповедовать Евангелие. Мало кто из нас сейчас рвется желанием благовествовать вообще. Мы замолчали, потому что мы выбрали больше человеческое, чем Божье. Это плохо, друзья. Бог говорит, вернитесь обратно. Откройте уста, говорите слово, будьте смелыми. Кто-то сказал тебе когда-то в твою жизнь, кто-то привел тебя ко спасению. Мы должны быть теми же смелыми людьми, которые благовествуют других. Ведь столько людей идет в погибель в этом мире, не зная ничего о спасении. Но будьте смелыми, будьте открытыми. Да там даже и суперсмелость-то не нужна. Там нужно просто желание сказать, я хочу, Господь. Знаете, сколько мы находили себе таких отговорок, когда стоит человек, и ты чувствуешь, вот бы ему сказать сейчас, и ты говоришь, вот обратно буду идти, вот скажу. А идешь обратно, этого человека нет. А Бог тебя сейчас побуждал. И знаете, будет грустно, когда мы придем на небо, увидим, что мы не сделали то, что нужно было сделать. Так вот, вера, как доверие Богу. Когда ты доверяешь Богу, когда ты открываешься для Него, тогда Он позволит не просто всем благословениям прийти в твою жизнь, но самое главное, что будет благословение духовное, то, что ты понесешь на небо. Это будет самое ценное послушание, вот эта верность Богу, это то, с чем ты приходишь на небо. Почему так Давида, который, казалось бы, сварил столько глупостей, он сделал грехи серьезные, да и Бог сказал, муж по сердцу моему, потому что он был тот, которому Богу доверял во всем. Даже когда, помните ту ситуацию, когда они вернулись к себе обратно, а их город, в котором они жили, разграблен. Все угнали скот, угнали, все богатство разворовали. Жен и детей в этот момент, их тоже всех забрали. И что люди? И написано, поднялся великий плач, и хотели побить Давида камнями. Потому что народ обозлился, они пошли на войну. И я даже предполагаю, почему обозлился, потому что тогда Давид, не объясняя никому, хотел идти на стороне филистимлян, хотя я думаю, что в тот момент бы Давид все равно повернулся бы и бился бы за Израиль. Но не в этом суть. И народ думал разные вещи. Да это потому, что Бог так, ты посмел, и Бог нас наказал. Но что в этот момент сделал Давид? Написано, взыскал Господа. Он успокоился в первую и взыскал Господа, и спросил у Бога, идти нам, догоним. И Бог говорит, иди. Знаете, как трудно в этот момент, когда все вокруг развалено, Бог тебе говорит, все будет хорошо. Когда ты видишь глазами одно, а Слово Божье говорит другое, в этот момент очень трудно начать делать. Но Бог говорит, делай. И вы знаете, Давид пошел, да? Не просто догнали, не просто всех живыми вернули, но принесли огромное богатство, которое было награблено амаликитянами, по-моему, да, если я правильно помню, и возвращено обратно. Я очень тебя вдохновляю. Доверься Богу, и Бог, Он все равно будет приносить тебе всю полноту благословения, которое Он обещал. И третье, последнее, о чем я хочу сейчас сказать. Церковь, то есть как тело Христа, я хочу об этом чуть-чуть сказать, чтобы мы, когда пребываем в общении друг с другом, когда мы имеем тесные, близкие узы друг с другом, то церковь, как тело Христа, она будет как ковчег Ноев. Не позволит утопить тебя, не позволит уйти на дно. Ты не сможешь потеряться от Господа, потому что стены церкви, как тело Христа, будут покрывать тебя. Имея близость этих отношений друг с другом, мы можем пройти даже в самые трудные моменты, потому что кто-то вдохновит тебя и поддержит, кто-то поможет тебе выровняться, если тебе действительно очень трудно. Я хочу закончить в конце вторую часть этого видения. Так вот, в этом видении он, этот автор, говорит, я попадаю на этот лайнер, на этот корабль, который госпитальный, который вывозил людей. И когда этот корабль повернулся, говорит, мы только вышли из бухты. Он говорит, причем точно плыл, он знал, куда плыть как бы. И они точно находили выход из бухты. И он вышел из бухты, и вдруг туман рассеялся. И говорит, и такое красивое голубое небо, и такое красивое море. И я, говорит, стоял прямо рядом с капитаном на мостике, говорит, и говорит, я вдруг перестал чувствовать волны, и я обратил внимание, что корабль летел. Он уже оторвался от волны, набирал высоту, и он летел над морем. Вот. И через какое-то время он опять приземлился рядом с другими островами. И между этими островами, говорит, были огромные красивые, такие из драгоценных, ну, может быть, металлом, не знаю, из чего, сделанные мосты между островами. На островах жили разные народности, и между собой у них они встречались, ходили друг к другу. Там была огромная радость, там был огромный мир. Люди имели огромное спокойствие и благословение. И сам Господь управлял всей жизнью этого острова. И все люди, которые, лайнеры приходили, они привозили людей на этот остров. Люди, попадая на этот остров, моментально исцелялись, восстанавливались, начинали славить и поклоняться Господу. И о чем это идет речь? о том, что прямо посреди вот этого падения всей экономики, прямо посреди сейчас самых трудных периодов, в которые мы с вами попали, и в которые находится весь мир, и я вам скажу честно, лучше не будет, друзья, давайте будем честными. Не будет лучше. Вы именно в этот момент, прямо посреди всего этого, Бог строит сейчас свое новое царство. Царство, в котором люди будут жить в благодати и благословении верой. И связи между друг другом будут наполнены этой любовью, которая исходит от Господа. Неважно, какая народность или что-то еще, люди, живущие в теле Христа, здесь, в церкви, мы научимся быть по-настоящему успешными и благословенными, уповая на Божью благодать. Понимаете, и когда я читал это видение, я вдруг почувствовал, что я его прочитал много лет назад, я не понимал, о чем речь. Но когда начали происходить эти события, первый кризис, да, когда экономика полетела вниз, и когда все это стало происходить, я вдруг нашел его, еще раз перечитал, и вдруг я увидел, что, друзья, наступает это удивительное время, когда церковь приобретет особый потенциал, здесь будет много пищи, здесь будут исцеляться люди. В первую очередь, я говорю об исцелении душевном, выходя из своих вот этих вот зависимостей, израненностей, все, это самое главное. И третий момент, эта церковь будет обладать всем необходимым для того, чтобы исполнить волю Божью. Аминь. Потому что мы все даятели. Мы не потребители, мы даятели. А когда сердце даятеля, там всегда будет Богом положено то, что нужно дать. Аминь. Как один друг сказал, говорит, если ты, говорит, взял кусок масла и понес его, положил, поверь, на руках останется так, что тебе хватит на целый завтрак. Такое немножко с юмором, но или как банку с медом, знаете, да, взял банку, налил меда, вылил, а в банке тебе хватит не только на завтрак, еще и на обед. Вот так с Господом, будь даятелем. Не переживай, для тебя хватит вот так, еще и останется. Но будь тем, который способен отдавать, изменяя свое сердце. Отдавать что? Отдавать время. Это, наверное, сейчас более даже ценно, чем деньги, друзья. Конечно, это хорошо быть даятелем финансов, но нужно, так не хватает сейчас людей, слова, которое ты мог бы сказать людям. Так этого не хватает, друзья. Быть именно вот, знаете, вот порой даже... Бог и деньги может дать, но нужны души, которые бы послужили. Вот у нас сейчас команда собирается на Альфу. Слава Богу, люди находят время, чтобы служить на Альфе. Чтобы, мы говорим, пойти в деревни. Друзья мои, а кто пойдет в деревни? Старшее поколение. Аллилуйя. Вот слава Господу. Но хоть на стариках выйдем вперед. Аллилуйя. Они еще крепкие лошадки, да, мы на них их запряжем. Друзья, а молодежь где? А средний возраст? Молодежи, слава Богу, хватает, они своим занимаются. А средний возраст? Друзья, мы все с вами. Мы там. Аллилуйя. Вот Лола уже сзади отозвалась. Друзья мои, я просто говорю сейчас о тем, что кто еще не прорвался, прорвись. Нужны люди в молитвах. Нужны люди, которые бы служили временем. Нужны люди, которые бы посещали людей по домам. Мы хотим двигаться в том, чтобы открыть эти визиты, посещения домам не только к неверующим, но и к верующим. И нужен ты. Сейчас больше нужно именно даяние тебя самого. Посвятись Богу более и более. И ты увидишь, как Бог благословит тебя. Аминь. Аллилуйя. Бог сейчас строит свое царствие. И знаешь, я абсолютно уверен, что он его построит. Все равно оно будет удивительным, потому что Царство Божье, как ни удивительно, строится из людей. Ты кирпичик в доме Господнем. Причем не просто кирпичик. Вы знаете, есть кирпичики разные. Ну давайте, вот, три брата. А ты кча? Идите сюда, друзья мои. Да, вот три кирпичика.
Я облицовочник.
Сам выбрал, хорошо.
Я для сливных ям. Зажаренный.
Вот, три кирпичика. Это и есть тело Христа. То, что будет строиться в здании. Смотрите, кирпичи бывают разного, действительно, качества. Тут они начали выбирать себе уже, кто какой кирпичик. Неважно, куда Бог положит, туда и положит. Но есть кирпич, вот как Максим, ты строитель, да, у нас кирпичами. Есть кирпич, который ты берешь в руки, И ты понимаешь, что я его ложить не буду. Потому что он от влаги, от морозов, от каких-то воздействий становится настолько трухлявым. Ты берешь его в руки, а он практически сыпется. В лучшем случае, его могут еще обложить в бутовый. И то, если он очень трухлявый, да, чтобы никто не видел. Но настоящий строитель верный, а верный строитель, он плохие кирпичи не ложит. И вот ты берешь, а он трухлявый, и его выкидывают. Но берется кирпич, который, знаете, такой он аж звенит. Он такой аж крепкий. И его берут, ложат на самое видное место. Друзья мои, о чем я говорю? В том, что если мы живем в сердце даятеля и позволяем любви Божией, как я в прошлый раз проповедовал, течь через наше сердце, что начнет происходить? Из сердца их пойдет слава Божья. Есть слава человеческая, а есть слава Божья. И когда эта слава исходит из сердца, то тогда берет Бог этот кирпичик и начинает соединять с другим кирпичиком ближе и ближе в этих отношениях любви. Они завязываются очень плотно, и это становится одним сияющим Божьим монолитом. Славы Господней, потому что, друзья мои, человек, который источает славу Господню, который открыт, чтобы через него изливалась эта любовь, к нему потянутся люди, друзья. К этому человеку другие, и тогда Бог начинает строить один Божий замок. Но, к сожалению, будут те кирпичи, которые окажутся в стороне. Они, может быть, и неплохие на вид, и классно, и в церковь мы ходим, но нет славы, которая изливается из сердца. Нет вот этих глубины доверия Богу, того, что Давид-то ведь был таким кирпичом. Он был сосудом сокрушенным. Он был готовым, послушным на все. Ему не важно было, что делать, как жить. Он, главное, чтобы был доволен Господь. Он был готов и умереть, лишь бы Господь был доволен. Поэтому я хочу вдохновить о том, что, знаешь, нам выбирать. Станем в одну целую, единую Божью команду и сделаем. И мы станем и сделаем. Но ты, твое место, оно ведь приготовлено для тебя. Найди его, войди, позволь Богу поставить тебя туда, куда надо. Хватит жить для себя. Но ты ж проиграешь. Давайте жить для Бога. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас вдохновляешь нас построить одно общее Божье дело. Ты открыл нам и показал его. Сейчас это время, когда Ты, Господь, сказал, что Ты строишь эти великие Божьи острова, это тело Христа, Господь. Мы попали на самое удивительное время. Ты дал нам всем честь оказаться в это времени. Господь, да будем мы достойны быть сосудами ничего не значащими, сосудами, Господь, исполняющими волю Твою и не присваивающими себе никакой славы, Господь, но славу всю, которая происходит, отдаем только Тебе. И будем сосудами верными, которыми Ты, Господь, бы мог использовать в благопотребстве, в том, что тебе угодно и удобно, Господь. Я благодарю тебя за это, я превозношу тебя и славлю. Аминь. С миром Божьим, друзья. С Богом.